Здравствуйте, друзья. У нас на экранах гость из Израиля. Ну, давайте мы попросим, значит, гостя представиться. Представляйтесь.
Здравствуйте, друзья. Да. Меня зовут Илья Кслерот.
Так.
Вот. Я стендап-комик. Бываю в ваших краях периодически по веселым вопросам. Так. Вот. Сегодня вроде бы на серьезные темы поговорить пришел.
А откуда вы сами?
Родом?
Да.
Ну, родом я из Советского Союза, из города Минск.
Так.
Вот. Везли меня родители в Израиль в 90-м году, еще из большой страны.
Так.
Вот. Они сначала увезли меня в город Афула в Израиле, хотя планировали в другой город, Сан-Франциско. Но так сложилась судьба, что в конце мы оказались в Израиле.
Так.
Вот, и стали израильтянами. И вот мы продолжаем уже нашу жизнь в следующих поколениях. Хотя и американские берега любим.
Да, я как раз в 90-м тоже уезжал, и помню хорошо это время. И помню хорошо людей, которые, ну, из Белоруссии, в частности, но кроме того, из, например, того же Киева, потому что там с этой радиационной обстановкой, и вот это вот между Израилем и Америкой, там откуда раньше придет, и вот как вот это вот взвешенное такое, и как-то метались между одним и другим там и так далее. Ну, хорошо уже так, много лет прошло. Давайте, может быть, вы нам расскажете про события до начала, скажем, 7 октября, да? Вот где вы были там, что видели, ну вот, может, из личного.
Ну, мы живем в центре страны и проснулись в 6:29 от сигнала воздушной тревоги. Было очень сильный был обстрел. Сильный, он был долгий, повторялись эти тревоги из раза в раз. Мы не понимали, почему вдруг. Потому что обычно таким обстрелам предшествует какая-то обостренность на юге. Вот. Еще, конечно, не было понятно, какова масштабность всего этого события. Вот постепенно начали появляться в соцсетях какие-то кадры, которые сначала казались фейками, расстрелянных людей на улице, каких-то боевиков, которые катаются на пикапах по израильским городам. Это все казалось, ну, действительно придуманным, что-то там для запугивания. Это был, в общем, момент отрицания. Когда же мы стали понимать, что что-то серьезное происходит, это уже было часа полтора-два после начала обстрела, то я написал командирше своей армии. Я говорю, выезжай? Она говорит, выезжай. Все, я нацепил форму и часов в 10 утра я уже был на базе. И там мы постепенно начали открывать для себя эту жуткую картину происходящего. И целый день еще она была затуманена. Был шок. Действительно, было очень шоковое состояние. И не хотелось верить в то, что произошло. Были сразу разные слухи, что, мол, это какое-то, не знаю, там, предательство, что это большой обман. Ходили теории конспирации. В общем, за все время проживания в Израиле я ничего подобного не помню.
Вот я хотел уточнить, а форма у вас как бы все время дома лежит?
Да, это обычная израильская практика. Так. У тебя есть да, постиранная форма в шкафу.
А оружие тоже к ней есть или просто форма?
Нет, оружие, во-первых, не всем полагается, в зависимости от должности, от задач. Вот, на уровне формы, а там уже приезжаешь, получаешь то, что нужно.
Ну, в армии вы же не комиком служите, как-то у вас какая-то есть военная специальность?
Почти. Дело в том, что вот во время ковида мне поменяли мою военную специальность, мне предложили как раз заниматься тем, чем я умею заниматься в гражданской жизни, это производить видеоматериал, придумывать сценарий, в общем, заниматься разъяснительной работы в командовании тыла, потому что это командование тыла, занимающееся инструктажем гражданского населения, выпускает очень много разных видеопродуктов для того, чтобы людей оповещать, рассказывать, успокаивать, это много разных задач. Угу. Я вот с ковидом служу там, фактически по профессии. Это странно, не казалось.
Так у вас есть что? YouTube-канал есть, Instagram? Ну что, как ты, вот, если вы так все это производите? Вы такую блогерскую деятельность ведете?
Ну да. Я думал, вы знаете, но...
Мне так сказали одним мазком, там вот есть человек, там он такой, как бы. Но вы начали со стендап-комедиума, я думаю. Потом ребятам наши, вот люди же смотрят, да, значит, может быть, вы скажете тогда, да, там, какой канал, как называется, на Ютубе, например.
Я YouTube-канал свой не веду, хотя он у меня есть, я туда выкладываю какие-то документальные фильмы, которые снимаю. Я в основном присутствую в Фейсбуке, на Инстаграме, меня зовут Илья Акселерот, можно найти, посмотреть. Я там выставляю основной весь свой контент. Основная деятельность, я гастролирую по Израилю, за границей, бываю в США, в Канаде. Вот, и занимаюсь стендапом на русском языке уже много-много лет.
Вы, может быть, тогда скинете мне так, чтобы прямо ссылочкой, да, чтобы он там не искать. Вот, знаете, есть люди, не все найти могут. Так вот, мы им ссылочку дадим. Хорошо, значит, часть. То есть вы как бы на гражданке, но вы приписаны к части. То есть вот вы всегда знаете, куда, кому позвонить, куда написать. Так получается? То есть не, без того,
Да,
чтобы объявили сбор резервистов там и так далее.
в Израиле резервисты регулярно проходят обучение. То есть я несколько раз в году приезжаю на свою часть, я знаю, куда я отношусь, что я должен сказать, как зовут моих командиров, какой у них WhatsApp. То есть помимо официальных каналов связи, у нас много неофициальных каналов связи. Вот. Когда я приехал на базу, то я обнаружил, что большое количество людей приехали без приглашения, их потом развернули назад, потому что не было квот для призыва. Вот. То есть вот первые дни вообще просто люди ломились, пока там не навели порядок. Смогли за 48 часов, как говорю, 40, 300 тысяч человек набрать. Я думаю, что если бы впустили всех, было бы 600-700 тысяч. Вот. Скажу так, около военных баз невозможно найти парковку. Надо ехать в соседний городок, там оставлять машину и добираться до базы.
И
Вот.
девушки тоже военнообязаны, да, или только парней касается в данном случае?
Во-первых, девушки военнообязаны, и в резервной службе тоже. Там есть другие немножко критерии, чем у мужчин, там до рождения детей. Хотя и те, кто уже родили детей, тоже продолжают служить. Я могу сказать, что у нас в части есть люди, которым под 70 лет, которые не обязаны уже служить, но они прошли очень интересную и полезную для армии гражданскую жизнь, и они могут в армии помочь в разных вопросах, которые не влияют на их возраст. То есть, надо, действительно, народная армия. Это не просто клише, не пафосные слова. Армия народная, и в этот ужасный час она собралась очень быстро.
Хорошо, значит, итак, давайте еще про ракеты. Вы говорите, что обстрел был сильный. А постоянно вот я вижу такую, ну, как бы информацию, такую линию информационную, что вот те ракеты, которыми пуляют из сектора Газа. Ну, за исключением, может быть, если им что-то удалось там провести, я не знаю, там где-то через подкопы свои, там через Египет и так далее, что в основном то, что они делают на месте, вот это вот из дерьма и палок, оно там треть вообще падает прямо в секторе Газа, никуда не летит. А остальные, они не прицельные, они вообще не способны фактически, ну, только если дуриком вот что-то такое, какой-то ущерб принести. Вот как бы в ощущениях людей, на которых летит. Вот что это на вас летит? Действительно, как это не поймешь что? Или более-менее разрушительное оружие какое-то?
Ну, к счастью, у нас есть железный купол, который эти ракеты в большей степени сбивает. Но те ракеты, которые все-таки долетают и попадают в дома, ну, это разрушенные этажи.
То есть достаточно мощные.
Да. А когда обвиняют Израиль в том, что мы там затрагиваем мирное население, почему-то не смотрят на то, что они вообще пуляют чисто по мирному населению. Они же не целятся в базы. Они не целятся в военные стратегические какие-то объекты или объекты инфраструктуры, они просто стреляют по городам, по гражданским исключительно. Вот. Наша вина в том, что у нас есть некая защита, которая состоит из железного купола, состоит из комнат безопасности и домашних бомбоубежищ, состоит из дисциплины и обучения населения. Вот из этого состоит наша защита, не из того, что их ракеты какие-то слабые и не взрывающиеся.
Окей, хорошо. С точки зрения вины
Вы
и
в каком городе живете?
в пригороде Сан-Франциско вот есть Кремниевая долина, вот там. Саннивейл называется
Как
город.
называется? Я несколько городов знаю.
Саннивейл. Это рядом с Пало-Алто, рядом, наверное, там вы бывали, там Джуйка, там, может, если концерты, Саннивейл, Маунтин Вью,
Ну,
Сан-Хо.
там достаточно расстояние, наверное, от самого Сан-Франциско, чтобы представить, что вот из даунтауна вылетают ракеты. Они не прицельны по домам, но они просто вот так вот вылетают в темпе там 1000 ракет в час, как было в первый день атаки. Ну и статистически неплохой шанс, что они упадут на вашу крышу.
Понял,
Вот
понял.
такое ощущение.
Я могу сказать, что в информационном пространстве, вот даже королева Иордании, вроде бы, как, ну, как бы при должности, да, все-таки это человек не то, что с улицы там. И вот она, значит, абсолютно вот на каждом углу вот ее цитируют, вот как она, вот сейчас она сказала, что двойная мораль, двойной стандарт, значит, когда в Израиле гибнут мирные люди, значит, то все ругают Хамас, а когда... Значит, этот самый Израиль там убивает детей в Палестине, то, значит, вот его не хотят критиковать. То есть она поставила на одну доску людей, которые сознательно убивают детей, там, стариков и так далее, и так далее. И ситуацию, когда проводят контртеррористическую операцию, да, значит, наносится ущерб заложникам, которых террористы взяли специально, чтобы, значит, там стоять за ними, как за живым щитом. Если вы помните 1972 год в Мюнхене, когда Черный Сентябрь захватил олимпийскую команду израильскую. Я уже достаточно большой мальчик был, я хорошо помню эту историю. И когда немецкие спецслужбы ФРГ проводили операцию по захвату этих террористов, ну что-то у них не пошло, как задумано, и фактически вся израильская команда погибла. Там человек 20-22, такого плана. И никому в голову не пришло обвинять немецкие спецслужбы в гибели заложников. Да, то есть все понимали, что виноват Черный Сентябрь, виноваты террористы и так далее. И вот сейчас пытаются поставить на одну доску, сказать, вы понимаете, вот, конечно, террористы нехорошо захватывают, но посмотрите на эти спецслужбы. Это же они укандохали. И вот то же самое здесь. Они говорят, вот, да, смотрите, значит, конечно, нехорошо, может быть, там Хамас там ударил по мирному населению, но посмотрите на этот Израиль, что они делают. И вот они раз... Как бы такое уравнение такое сделали, моральное, да? Это же одно и то же. Королева. Я понимаю, там 3,5 миллиона палестинцев у них там в Иордании, но в общем...
Она королевой же стала не потому, что прошла очень много экзаменов и сдала там тест на IQ и прочие отборы прошла. Дело в том, что в Иордании большинство населения это арабы, которые себя считают палестинцами. Да, вообще палестинцы это те же, в принципе, арабы, что и в Сирии, и в Иордании, и во многих других арабских странах, выходцы из Аравийского полуострова.
Так.
Но они себя определяют именно по какому-то коренному отношению к земле, которая раньше называлась Палестины, да, еще с древних библейских времен практически. Вот. И там 60% населения имеют такие настроения. Было бы, конечно, очень смело со стороны королевы или короля полностью поддерживать Израиль. Я знаю, что между Израилем и Иорданским королевством есть очень рациональные отношения. Они достаточно сильно зависят от нас в плане инфраструктуры. И для них тоже выгодно дружить в Израиле. Выгодно, а никакой дружбы искренний, да, от арабского короля, королевы или другого должностного лица мы не ждем, поэтому никакого разочарования или удивления мы в этом не видим. Также по поводу проигранной изначально информационной войны есть два фактора. Во-первых, в мировом сознании палестинцы андердог, они выглядят на бумаге как будто бы слабой стороной. Люди не любят вспоминать о том, что вокруг нас 800 миллионов мусульман, которые, в принципе, являются их стороной. А во-вторых, это бытовой, обычный, старый, добрый антисемитизм. Мне немножко неудобно использовать это слово в контексте арабов, так как они тоже семиты. Но вот ненавистничество какое-то, да? Юдофобия.
Да.
Наверное, так. Никакой связи с какой-то борьбой за освобождение Палестины. Ну, вы же наверняка тоже знаете немножко историю. Если вернуться к границе 1967 года, то Газу должны забрать египтяне, а территорию, где сейчас у руля Фатах, должны забрать иорданцы. Я думаю, что Израиль был бы не против, кстати, такой констелляции.
Ну, территория западного берега была аннексирована Иорданией в 50-м году. То есть она не просто занимала ее в ожидании палестинского государства, а она просто ее аннексировала. И вот.
Палестинскому вообще не было такого названия палестинское государство. Это дело сейчас современное. Да? Вся территория называлась Палестиной.
Да.
И палестинцы, надо понимать, если кто еще не знает, ничем не отличаются от арабов в Сирии. Да? Я уже это говорил. Вот. Также мы также можем назвать себя палестинскими евреями. Да? Если говорить о том, где мы просто живем и на этой территории.
Ну, сложилось так. Сложилось так.
Это большая ложь вообще. Вот это слово фейк, оно вроде звучит как английское. Но оно на самом деле именно палестинское, потому что там все фейк. Фейк, даже само слово Палестина не может быть названием палестинского народа, как они себя представляют, потому что в Палестина начинается на букву П, букву, которую арабы не выговаривают. Не может народ называть себя так, как он не может выговорить. Они вместо П говорят Б. Начнем даже с этого. Okay. Поэтому вот эти все наивные, или как говорят, полезные идиоты, которые говорят, вот Израиль разбомбил больницу, не выяснив подробности, или верят в этот вот Поливуд, когда накрашенные люди в краске крови выбегают на улицы и притворяются трупами. Я не говорю, что нет погибших среди мирного населения. Есть, и наверное, скажу, к сожалению, ничего нельзя сделать такого волшебного, чтобы полностью отделить Хамас от мирного населения. Более того, что мирное население тоже достаточно условное такое выражение, потому что когда хамасовцы вернулись после зверств обратно, то тысячи вот этих так называемых мирных палестинцев их сопровождали конфетами, фейерверками и поздравлениями. Поэтому Ближний Восток дело очень запутанное, и со стороны тяжело быть моралистом. И я думаю, что даже иорданская королева со стороны все-таки на это смотрит, так как любит больше всего отдыхать все-таки в Лондоне, а не в Газе.
Ну и, может быть, и тоже память свежа там относительно, да, когда они покушение на короля там палестинцы делали совсем не так давно, ну там в 70-м году, вот я помню это время прекрасно. Вот этот черный сентябрь, когда их танками там давили. И да, ну хорошо, то есть мы не видим какой-то любви у арабских стран к именно вот к этим палестинским арабам, то есть скорее наоборот. Но они являются очень важным инструментом как бы в противодействии Израилю. Да? Это израильская проблема. Вот они, пусть они разбираются, а мы пока их там поддержим, чтобы проблема не ушла никуда. И так далее. Ну хорошо, давайте мы вернемся вот к тому, что в Израиле, в ментальности людей, вот которые живут. Вот скажи, можно сказать, что вот какая-то была ментальность до 7 октября, и что-то произошло в сознании страны после 7-го. Ну, вот, допустим, ощущение, что вовсе мы, оказывается, не так и защищены. А вот этот купол железный, оказывается, и не обязательно срабатывает вообще. То есть, вот, да, вот как бы его запутали там 5000 ракет, или там сколько их там было, 2000. И он как-то и стрелять перестал. Вот нет такого ощущения, что вдруг обрушилась какая-то уверенность, которая была.
Ну, по поводу купола у нас никогда не было иллюзии по поводу того, что он герметичный. Мы всегда предупреждали, что он ограничен в своих возможностях, и поэтому мы и продолжаем строить бомбоубежище, и продолжаем обучать население того, как себя вести во время обстрелов. А вот по поводу всемогущей нашей разведки, да, по поводу того, что Газа под контролем, тут действительно было очень большое разочарование, очень большое удивление, шок даже и чувство неуверенности. То есть люди поняли, что в какой-то момент они могут остаться сами собой, потому что миф о вообще непоколебимой израильской безопасности, он, безусловно, шатнулся. Но его сейчас достаточно интенсивно реабилитируют, потому что Израиль все-таки страна, которая не отменяла военного положения ни на одну минуту за время своего существования. И здесь очень много служб, которые моментально включились, плюс очень обученное население, и как-то вот ситуация с этим чувством уверенности стабилизировалась. Но первые сутки были очень страшные.
Присутствует в общественном сознании, вот, да, вот стоят войска вокруг Газа. Мало то, что и бомбят, но там они как-то собираются, и какие-то планы, наверное, строятся, и вот значит, Хамас надо закрыть, тоннели там, я не знаю, перекопать. Ну, что там еще? Я не знаю, вот говорят, северную часть Газа освободить, что он может ее сравнять вообще с землей, там, или что с ней там будет дальше. Но есть в сознании вот такое отомстить? Или это другое что-то?
Вот, да, безусловно.
Доминанта, это... как, доминанта какая?
знаете, преступления, которые были совершены, они действительно библейского масштаба. То есть это трагедия, вот мы о ней, о таких событиях изучали в книгах, да. И то, что произошло, оно, безусловно, требует ответа очень жесткого по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы быть в ладах с самим собой, со своей моральной какой-то оценкой этого мира.
Так.
То есть справедливость должна отомстить. А во-вторых, это Ближний Восток. И тут очень тяжелая, ну, такая, скажем так, атмосфера проигравшего, она не может долго длиться. Тебе нужно выигрывать для того, чтобы быть на плаву. Иначе на тебя все остальные могут напасть. Поэтому тут есть как бы два аспекта. И внутреннее желание, и просто внешне мы обязаны сделать так, чтобы все поняли, что так делать больше никогда не надо. Вот это ощущение в обществе, я думаю, оно объединяет теперь и правых, и левых. Очень тяжело найти сейчас каких-то, ну, наверное, на самых крайних отшибах общества людей, которые думают иначе. Это логично во время такой жесткой войны, во время такой жесткой трагедии. Представьте себе, что вы знаете историю про Чикатило?
Ну,
про маньяка.
Да, был такой в Советском Союзе.
Вот, и вот представьте, что таких вот несколько тысяч Чикатил зашли на территорию и орудовали буквально почти сутки.
С точки
вырывая
зрения...
сердца у людей, спарывая животы беременных женщин, отрубая детям конечности, оставляя их смотреть, как террористы сидят и едят их завтрак, выкалывая в это время родителям глаза. Ну, то есть там были извращения, не просто убийства, это были извращения. А люди, которые служат нашей организации ЗАКа, это организация, которая опознает трупы, которая собирает после терактов людей по кусочкам в пакетике, чтобы захоронить. А у них нервные срывы, у них свидетельство такого ада, которое они не видели за все свои годы работы в Израиле на самых жестких терактах. То есть произошло то, за что израильский народ будет мстить. Он будет мстить сначала террористам, потом их пособникам, а потом тех, кто поддерживал издалека. Если фильм про Мюнхен показал, что Моссад доберется до террористов, которые заказывали, то здесь, я думаю, что будет история еще более масштабная.
А вот,
это запрос общества.
Вот насчет тех, кто как бы за этим стоит, как бы, да, но, может быть, не прямо вот так вот, вот чтобы его видно было в камеру. Есть как бы какие-то претензии, так, прямые, да, например, к России. Вот с Ираном понятно все. То есть Иран это все вдохновлял, вооружал, там, и, может быть, и планировал с ними и так далее. Но вот, вот к России как? Потому что очень, есть дискуссия на эту тему.
Я не представитель израильских спецслужб.
В народе что говорят-то?
А если у них претензии к России? То есть... Даже если бы знал, зачем выдавать планы?
Окей, ну хорошо, ладно. Ну просто есть разговор, что там вагнеровцы готовили там вот этих вот боевиков, вот такие какие-то разговоры есть, я не знаю. Там. Ну хорошо. Значит, считается, кто за этим стоит. Но вот, ну понятно, что Иран. Но вот что можно сделать Ирану? Ну что? Ну еще там двух физиков убить, там, да, там на мотоцикле проехать. Ну что сделать можно Ирану? Ну, понятно, что США может что-то сделать, но да.
Но опять же, мы сейчас, я не знаю, как, в какой роли я выступаю, я постараюсь остаться в роли своей компетенции.
Да.
Я не люблю быть, знаете, вот бабкой на скамейке. Я могу, конечно, бесконечно рассуждать об авианосцах, о глобальных интересах. Я не хочу этого делать, потому что я себя не выдаю за военного эксперта, хотя я с ним похож, да, вот они все выступают при таком плохом свете из комнаты по Зуму. Но я не хочу им казаться, потому что действительно очень много сценарий. Я могу свидетельствовать с двух позиций. Я вот резервист израильской армии, который сейчас вот дома, кстати, нахожусь. А во-вторых, я гражданин Израиля. Вот с 90-го года видел разные Израиль и чувствую очень хорошо общество, потому что я работаю, моя прямая профессия шутить, а значит чувствовать дух
Хорошо,
людей.
хорошо.
Вот. Я могу сказать, что на запрос в обществе отомстить, что больше нету такой мысли, что с ними можно примириться или договориться. То, что было раньше, не будет. Израиль поменялся. Причем Израиль поменялся из своей самой такой, наверное, низкой точки, которую я помню, когда все общество было разругано, и нас очень сильно друг от друга отдалили политики в целях своих каких-то партийных интересов. Абсолютно консолидированное общество. Сейчас на улице люди по-другому друг на друга смотрят. Я понимаю, что сейчас война, и так всегда бывает, но в других военных ситуациях такого даже не было. Это гораздо сильнее сейчас. Сейчас ценности меняются. Сейчас мы свидетели рождения нового Израиля, следующего его этапа. Потому что вот то поколение, которое отвоевывало нашу страну в войне за независимость, даже шестидневную войну, да, оно потом поменялось, и пришло то, которое начало заниматься своим ремонтом в доме или думать, где бы полегче, побыстрее зарядить свою Теслу, принимая Израиль как само собой разумеющееся явление. И вот это поколение сейчас протрезвело, поняв, что мы здесь находимся только благодаря тому, что мы являемся сильным государством, сильной армией, у которой должно быть сильное общество. И вот это общество сейчас преображается. Я наблюдаю тут очень, очень красивый процесс. Очень красивый. И, кстати, очень легко, знаете, как вот в лаборатории, очень легко выявить процессы, глядя на особи, которые недавно поселились здесь. Я прошу прощения за такие аналогии.
Расскажите.
И вот приехала большая алия. Да? Приехала алия. Часть из нее приехала из Украины с началом войны, часть приехала из России с началом войны. Вот та часть, особенно, которая приехала из больших городов России, называется у нас тыквенная алия из-за скандала с тыквенным латте, что, мол, им тут не хватает этого тыквенного латте в Старбаксах, вообще-то Старбаксов нет, и что тут за сервис такой, еще как вы тут живете, и почему у вас такие дорогие цены, и такое плохое обслуживание, и к вам очень долго едут курьеры, иногда вообще не приезжают. И вокруг этого, в общем, вся их жизнь состоялась. И как бы отсюда дальше свались куда-нибудь. Хорошо, что у меня есть еврейские корни, я могу хотя бы тут без проблем получить какой-то статус. А вот и было много претензий к этим ребятам. Я могу сказать, что сейчас многие эти ребята,
да.
И среди них, кстати, очень много популярных, известных на весь русскоязычный мир людей,
да.
Да, чувствуют себя настоящими израильтянами. А чего стоит фотография, где Анатолий Чубайс таскает ящики с гуманитарными какими-то посылками на фронт. Да, чего стоит Галкин с Пугачевой, которые тоже участвуют финансово в том, чтобы там какие-то там термобелье и так далее отправить. Михаил Шац, который ходит, и Анатолий Белый упаковывает какие-то там посылки и постит израильскую позицию. То есть это люди, которые увидели вдруг, почему мы здесь все эти годы терпим такой вот плохой сервис, высокие цены и не очень удобный климат. Потому что ты понимаешь, что у тебя нет другого дома. Ты когда смотришь на вот эту вот королеву Иордании, а потом смотришь на протесты в Лондоне, в Париже, в Берлине, смотришь на то, как цинично генсек ООН говорит, что это все произошло не в вакууме,
да,
что, видимо, мол, отрезать головы детям это что-то, что можно объяснить какими-то политическими действиями. Ты понимаешь, что у тебя нет другого дома. И это касается даже недавно прибывших. Это вот просто на них очень ярко видно, потому что они за один день изменились. И это общество после этой войны выйдет гораздо сильнее. Я в этом просто уверен. Я еще раз говорю, я очень глубоко знаю израильское общество. Это предмет моего изучения всю мою взрослую жизнь.
Напомнили мне Жванецкого, как он говорит, большая беда нужна. Да, вот. Так, без этого. Вот если бы все на мине подорвались, знаете, такая была хохмочка. Такой вопрос.
Да, к сожалению. Слишком, слишком большая беда, но она делает другой Израиль. Вот в эти минуты это происходит.
Что происходит с израильскими арабами? Вот я понимаю, что они более-менее как бы... Они пользуются всеми гражданскими правами. То есть у них вряд ли есть ощущение, что они что-то такое отняли, как если бы они жили там в лагере палестинских беженцев где-нибудь там в Иордании или в Ливане. Но все-таки они все-таки арабы. Вот, и они по-другому на это смотрят, например, чем израильтяне. Да? Хотя вряд ли они хотели бы оказаться, например, живущими под властью там, палестинской автономии или Хамаса. Я думаю, им такая перспектива не улыбается. Но все-таки, вот что-то в обществе произошло, да? Сплочение, какое-то вот такое перерождение. Все так. Что с палестинскими арабами? Они так или иначе в процессе, они вместе там, с израильтянами остальными или как-то особняком, или что происходит?
Нет, мы этого не чувствуем. Я знаю, что вот буквально сегодня была большая драка в школе, где учатся друзы и арабы.
Друзы и мусульмане
И
тоже, да?
да. И там особое немножко течение, но друзы, они верные государства, в котором они проживают и служат в израильской армии. И вот на основе поддержки Хамаса колоссальная драка, сегодня вот новость попала, да, среди учеников. У нас буквально каждый день появляются те или иные случаи, когда арабы достаточно известные, там вот вчера это была актриса какая-то известная, до этого там опять же какие-то люди, которые работают в Израиле, адвокат, там, воспитательница, поддерживающий Хамас, там в ТикТоках, в социальных сетях других, они арестованы. То есть армия и полиция сейчас очень жестко с этим расправляется. Она вычисляет этих людей, которые публично выражают поддержку
То
Хамаса.
есть есть
Она их
законы
арестовывает.
против этого дела,
Да, и
да?
впервые, конечно, у нас все по закону делается.
Да.
И впервые за всю историю Израиля, могу сказать, есть еще и неофициальное наказание. Их фотографируют в полиции на фоне израильского флага. Это, конечно, еще не извинение на камеру, но это тоже запрос общества. Вот да. А евреи, они же тоже народ восточный и очень древний.
Так.
И я говорю, тут пришло преступление библейских масштабов. И месть, она будет в рамках закона, но вот прям совсем по краям всех рамок. Вот как можно вот натянуть картину от рамки до рамки, до самых крайних ее частей. Вот так вот действует сейчас израильская полиция, израильское общество. Я не чувствую никакой солидарности среди арабского населения. Я полагаю, что многие люди там, есть много очень адекватных людей, которые прекрасно понимают, кто такие Хамас, и почему палестинцев из Газы не хотят в Египте, например, они понимают. Почему они сами живут где-нибудь на Церете, а не в Рамале, да? Но есть и многие, кто подвергся пропаганде, промывке. Надо просто понимать, что десятилетиями просто промывали людям голову, что они должны убивать евреев. Просто убивать евреев.
А вот такой аспект. С точки зрения, вот вы как резервист, да, или там все такое, человек, который, ну, видит своими глазами, что происходит там в армии, например. Я слышу такие вот разговоры, у нас есть знакомые, они израильтяне, но здесь живут. И очень активно участвуют в кампании сбора вещей, там, я не знаю, обуви, вот в частности обуви. И я когда разговаривал, я говорю, подожди, говорю, ну вот если человека призвали в армию, наверное, у него же должны ему ботинки-то дать. Говорит, ну ты не понимаешь, вот 300 тысяч, это никогда так много не собирали, там на складах нет столько ботинок. Потом присылает мне письмо от мамы, которая пишет о том, как вот ее мальчик там, значит, участвует в разборе завалов, ну, руин, да, когда там бомбежки, у нее мальчик участвует в разборе. И она пишет, что когда он на этих руинах, вот там обувь просто улетает там за пару дней. То есть, когда не просто по улице идешь, а вот куда-то вот это все на обломках там и так далее. С точки зрения материально-технического обеспечения, во-первых, людей, которые служат, или там призваны, да, из резерва, и людей, которые пострадали в том смысле, что они перемещенные, да, им надо вот из кибуцев, там, из каких-то там поселений, сейчас на севере отсилили там пару километров от Хизбаллы подальше. Вот, во-первых, в каком они состоянии, во-вторых, если им нужна помощь, то как это происходит? Вот, допустим, нас люди смотрят, ну, я не знаю, сколько нас посмотрят, ну, допустим, 10 тысяч человек. И они бы хотели поучаствовать. Вот как это задействовано в Израиле, вот эта система?
Ну, я начну по порядку. Во-первых, у нас достаточно долго разворачивалась в этот раз бюрократическая правительственная машина, и поэтому первые дни вообще эти все вопросы решались на местах частным образом. У нас в центре Тель-Авива, в выставочном центре, открылось такое альтернативное правительство. Да? То есть объединились там владельцы квартир Airbnb, которые смогли за один день найти 1500 единиц жилья, да, для переселения. Еще до того, как механизмы всяких там компенсаций, нахождения, в общем, государственных этих средств начали работать. Сейчас уже государство подключилось, сейчас идет такая более систематическая, далека от идеала, да, но более систематическая какая-то работа государства, потому как и где селить, как кому компенсировать огромные убытки. Вот. И продолжают работать частные инициативы. Я не могу сказать точно сейчас, вот навскидку, там адрес, куда перечислять деньги именно для людей, вот, которые остались без своего дома пока в эвакуации. Я знаю, что очень надежная инвестиция своего вклада в Израиль, да, может быть, например, в организацию «Маген Давид Адом». Это наша скорая помощь, да, которая эти деньги закупает еще кареты скорой помощи, и сейчас очень много нужно оказывать помощь. Вот. Но я думаю, что и прогуглив, можно узнать там, про какие-то организации. У нас вот наш самый популярный канал, 12-й канал, делает тоже такой подобный сбор у себя в эфире. Вот. Да, действительно, призыв там, 300 тысяч для Израиля – это очень большой такой наплыв на склады. Не все сразу было как бы извлечено. Такие вот элементы, как термобелье, например, они не всем войскам полагаются. И опять же, на жаре там нужно менять и больше носков, и больше трусов. И поэтому, в принципе, вот помощь населения в этом смысле, она как бы, она ощутима. Но в плане вот базового оснащения армии, то вопросы были, они достаточно, то есть уже на второй день был открыт такой WhatsApp горячая линия, где с разных частей поступали какие-то вопросы, вот там того не хватает, этого, и армия этим, кстати, занимается. Вот, поэтому, если вы хотите помочь, я очень благодарен. Я знаю, в принципе, что в Штатах есть такая немножко практика, да, не то чтобы привычка, но такое это норма, такая норма помогать, в принципе. И «Маген Давид Адом», или погуглите большие организации. Мы тут, например, вот скидывались подъездами, то есть подъездными чатами там первые дни. Мы там скидывались на общие какие-то вот суммы, и потом были они отправлены в армию, потому что у нас как бы многие служат, так многие прям в части отправляли. То есть это было так вот неорганизовано. Вот, но...
Но нет такого, что вот, допустим, люди там уехали, откуда-то им жить, там здесь, наверное, на улице ночевать надо. То есть, так, то есть их как-то более-менее разбирают, пристраивают.
Я думаю, что до этого не доходит. Понятно, что это ужасно тяжело уехать из своего дома и уехать еще без вещей. Кто-то был эвакуирован из-под просто адского огня. Мы вот вчера отправили там кучу велосипедов, которые у нас в подъезде стояли. И таких инициатив очень много. То есть я думаю, что в результате на улице никто не остался. Можно ли сделать лучше?
Ну, всегда можно лучше, да.
Если вопрос к системе, много вопросов к системе государственной. То есть у нас, вот говорят, понравилась цитата моего друга, он вчера в новостях выступал и хорошо сформулировал, говорят, что народ заслуживает то правительство, которое имеет. Я хочу сказать, что вот израильский народ вот в нынешнем своем виде абсолютно не заслуживает правительство, которое мы имеем. Мы гораздо лучше справляемся без него, как оказалось. То есть первые дни войны показали, что очень эффективно и дружно. Более того, ортодоксы начали призываться в армию. Понимаете, без того, чтобы их вмешивали в политические игры. Ну, в общем...
Обычно
не мешайте людям.
Обычно они освобождены от службы или что?
Освобождены, но опять же, нужно понимать, в какой среде они растут. Их выращивают в закрытой среде, где им говорят, что, ребята, ваше дело святое, вы служите, работать не должны. А в результате из них создают такой электорат, который не участвует в израильском обществе, не зависит от пособия. А чтобы пособие получать, нужно голосовать опять за тех же лидеров, которые тебя составляют в этой зоне бедности. Да, нет же никакого запрета служить. Евреи с библейских времен воевали, все было нормально. А вот посмотреть на самый большой еврейский город под названием Нью-Йорк, да, то там вроде бы никому пособие не платят за то, что он учит Тору. И как-то все выживают. Поэтому это чисто политическая такая яма израильская, когда выращивают необразованные, я имею в виду необразованные прикладными профессиями, да, знаниями электорат, чтобы он зависел от пособий, которые ты, будучи его представителем в парламенте и правительстве, будешь для него выбивать. Это вот такой замкнутый круг, не в пользу этих самых ортодоксов. А среди них же я случайно знаком неплохо с этим сектором. Для меня это далеко не одна неоднородная масса в черных шапочках. Вот. И огромное количество людей, которые хотят делать гораздо больше для своего государства. И вот они пошли призываться. И, конечно, не всех можно призвать, и не всех можно так быстро обучить, но сама тенденция есть. И это один из показателей того, что израильское общество меняется.
С точки зрения масштабов, вот я понимаю, что там погибло полторы тысячи человек, угнали там пару сотен, да, туда, в Газу. Кто-то успел убежать, кто-то был на этом фестивале, там, да, ну, там, скажем, тысяч человек, или там больше там, 1200, которые были и которые спаслись и так далее. И вот проекция этой группы людей, ну я не знаю, сколько их там, ну, вместе там, с городками, в которые приходили террористы там и так далее, может быть, несколько тысяч человек, там 10, я не знаю сколько. Есть такое, что практически любой человек вот в Израиле, ты его остановишь, у него там либо кто-то погиб, либо кто-то сбежал, либо
да.
кто-то пострадал, да. там так или иначе?
Масштабность сумасшедшая. Был какой-то график, который показывает масштабность вот, трагедии 11 сентября, да, и это на уровне рукопожатия. У меня у одних знакомых дочку убили на этом фестивале. У другого сын был убит в первый же день, будучи солдатом, военнослужащим. У моего коллеги в армии племянник. Это вокруг нас. Это прям. Вот у меня еще знакомый недалеко от нас живет. У него сын уцелел в этом мире. То есть это не история из новостей. Мы очень маленькая страна для того, чтобы потерять 1400 человек и еще 200 похищено. У нас слишком высокая цена каждой жизни для того, чтобы могли это просто так вот как-то проглотить и сказать, это, конечно, ужасно, и выразить обеспокоенность. Нет, я поэтому говорю, что произошел бесповоротный момент для истории Израиля, я полагаю, что и для истории Ближнего Востока. Это будет ответ, курок заряжен, он не рассосется, тут нет варианта, что вот сейчас передумают, не зайдут, там убьют там столько же террористов. Нет, этого не будет. Я не генерал, я не имею никакой оперативной информации. Я вам говорю просто как гражданин Израиля. Запрос в обществе такой, что Хамаса не должно быть. Что вообще угроз вокруг Израиля не должно быть. Ноль терпимости. Я сейчас говорю не только про Хамас, как нам угрожает
себе. Вот Хизбалла, смотрите. Да, я человек не военный. Значит, вот я читаю. Там говорят, у них 200 тысяч... ракет и снарядов, так? Которые, в принципе, мы знаем для чего. Да? Им не по Сирии же им стрелять. Куда им еще стрелять? Значит, так может быть не дожидаться? Как вот что народ говорит?
Может быть. Я не знаю, что прям весь народ говорит, но да. Ей ходят мысли такие, а вот у нас уже все мобилизовано, вот уже авианосцы стоят, вот уже. Да, есть такие, ходят. Более того, у нас даже была такая новость, я уже не помню, это израильского источника или от международного какого-то агентства, о том, что такое предложение поступило на стол Нетаньяху, он его отложил. Uh-huh. То есть эта мысль абсолютно не взята откуда-то там from nowhere, как у вас говорят. Да. Да.
Но она как бы напрашивается фактически. Но если был Хамас, да, то это же напрашивалось, что рано или поздно
понятно,
что-то произойдет.
Понятно, что это очень страшно. Понятно, что Израиль в случае войны с Хизбаллой окажется под очень сильным ударом. Вероятно, таким ударом, к которому он не привык. Да? То есть это могут быть невероятные темпы огня и так далее. Но не стоит забывать, что у Израиля есть больше ракет, и точнее, и больше авиации, и возможность подавить вылет этих ракет спустя какое-то время. То есть опять же, запрос в обществе такой, что мы поняли, что договариваться не с кем. Знаете, я вот был летом в Киеве. Я снимал документальный фильм про своих друзей, коллег-юмористов из 95-го квартала, Лиги смеха, других проектов. Да. О том, какие мышления поменялось за время войны. Поменяли язык, поменяли шутки, поменяли образ жизни. Я был в Ирпене, в Буче, в Гостомеле, в Бородянке. Я посмотрел своими глазами на оккупированные деревушки. Я побегал лично от сирен. Несколько интервью были прерваны баллистическими ракетами. И люди там говорили про какое-то прозрение. Они почему, говорят, мы перешли на украинский язык? Потому что мы поняли, что через даже развлекательный какой-то контент мы все время поглощали культуру, которая на нас напала в результате. Да, они говорят, мы как будто у нас все связалось. Мы этого всего не видели, все связалось. Были разные мнения. Так, давайте, это вот зона комфорта, да, если попросту выражаться. Израиль из нее вышел, и теперь тут все однозначно. Тут больше нет иллюзии о том, что там можно с кем-то договариваться. Нет иллюзии. То есть, если раньше тут говорили, что действительно давайте два государства для двух народов, то сейчас, наверное, это одно государство для одного народа. И еще вот, пожалуйста, у вас 22 государства для второго, разбирайтесь. Я думаю, что атмосфера где-то такая сейчас. И поэтому вопрос того, что там нужно или не нужно делать с Хизбаллой, это, конечно, не решать. Но, скажем так, на улице никто не удивится, если это будет решение. Разбираться сейчас.
Значит, что хотелось. С точки зрения, вот, ну ваше лично, я понял, вы там были в Украине, смотрели. С точки зрения вот того, что происходит, ну, как бы в общественном сознании, вот люди вокруг, да, проводится так много параллелей с тем, что происходит в Украине, с тем, что происходит вот сейчас с Хизбаллой. Вот Байден говорит, что там вот через запятую, да, Путин, Хизбалла, значит, он их через запятую, потому что они хотят уничтожить там, значит, какие-то государства независимые. Хотя, на самом деле, я когда его слушал, я думаю, милый, там совершенно другая параллель напрашивается. То есть, вот какая группа бандитов, да, берет в заложники свой собственный народ и дальше, значит, вот устраивает бойню тут или бойню там. И так, то есть, там много параллелей. Но вот
у нас в Израиле, в Израиле не проводят параллели с Украиной. Хотя я знаю, что очень много украинцев как раз вот очень солидарны, проводя параллели со своей войной, да, с этим вот нападением. Израильтяне проводят параллели с Холокостом. Впервые на моей памяти с Холокостом осмелились проводить параллель. Потому что те зверства, которые были совершены, они сравнимы, наверное, только с самыми адскими моментами Холокоста. И я не удивлюсь, если после войны откроется еще один зал в музее Яд Вашем.
Я когда слушаю вот эти вот вещи, у меня больше параллели с погромами. Потому что одно дело, когда ну просто уничтожают, да, просто физически уничтожают там евреев, цыган, там, не знаю, кого еще. А другое дело, когда как бы именно измываются, изгаляются, и это погромы, это когда приходит быдло, и это быдло, оно вот там режет животы и так далее. Это напоминает...
Погромы на первую часть похоже.
Да,
я вас понимаю, я согласен, это больше похоже на погромы, а не на концлагерь. Погромы тоже часть Холокоста. Это самая черная страница в истории нашего народа вот 45-го года. Поэтому я вообще не люблю проводить параллели между трагедиями. Да?
Да.
Кто-то говорит, что Фараза это как Буча. Нет, каждый по-своему это переживает. И ну, нужно, чтобы каждый по-своему пережил свою трагедию. Но я хочу сказать, что вот, это не только там мое какое-то мнение или ощущение. Действительно, не знаю, 6-7 часов длился Холокост на территории Израиля. Вот. Это о чем говорят в прессе, это то, о чем говорят на улице. Это уже часть, ну, скажем так, общественного диалога, дискуссии. Вот, ну, спрашивают, с чем сравнивают, вот с этим сравнивают.
Такой момент. Вот единение там, которое, я понимаю, то есть, когда обстоятельства такие, в то же время... Ну вот мы наблюдали целый год, да, вот эту борьбу там в Израиле за реформу по поводу Верховного суда, его роли там и так далее, вот эта стенка на стенку. Нетаньяху, правительство одно, правительство другое, да, там вот это все. Не останется то же самое, вот стенка на стенку, вот 50 на 50. Ну вот когда нет войны, когда не нужно стоять там и не ожидать, что в тебя стрельнут, да, и люди возвращаются к каким-то своим обычным повседневным делам. И вот кажется, что вот сейчас что-то будет. Да, вот сейчас что-то такое раз, мы изменились, мы не такие, мы другие. А есть политическая система, и в этой политической системе там есть баш на баш, и взятки, и откаты, и власть, и там я не знаю, что еще. И как бы, ну то есть.
Я вкратце отвечу, что такого не будет, а теперь я поясню, почему я так считаю.
Да.
Значит, вот стенка на стенку, она образовалась во многом по причине того, что Нетаньяху имеет очень большую свою базу поддержки, да, и, ну, и большую базу прям ярых ненавистников, просто политических там каких-то соперников, людей, которые считают, что он преступник и что он действует против интересов государства. Вот. То есть очень ярая такая поддержка, ярое противостояние. Перевес в 1-2 голоса, да, сформировалось правительство. Но если бы, к примеру, во главе партии Ликуд стоял не Нетаньяху, вот, как говорит, любой другой человек из этой партии, то правительство было бы другим. То есть это очень персональный момент был вокруг одного конкретного человека. Очень талантливого политика, который, видимо, должен был раньше чуть-чуть уйти в политической жизни, как, в принципе, он сам и утверждал. Но мы уже знаем, что людям тяжело уходить с политического олимпа. Так вот, Нетаньяху обладал этой силой электоральной, потому что он считался неким фокусником, волшебником. Но он действительно как политический гений, многие действительно его так воспринимали. Произошедшее показало, что он не волшебник. Он, кстати, единственный из руководства, который не взял на себя публичную ответственность никакую. Он даже среди своих поклонников уже выглядит не таким безупречным. Поэтому мне тяжело поверить, что после завершения войны он останется вот той же фигурой. А если он не останется той же фигурой, то значит и вся политическая конъюнктура поменяется. Потому что нет никаких больших идеологических разрывов между партией Ганца, Лапида и Нетаньяху. Нет никаких идеологических разрывов. Они вполне могут находиться в одном правительстве. Там все личное. И если Нетаньяху выходит из этой игры, а мое мнение, что после такого он потеряет свою электоральную силу, угу, по мере, большую часть, то вот этот вот узел разрешится таким образом.
А можно, я просто не знаю статистики вот электоральной в Израиле, можно ли сказать, что, допустим, выходцы из бывшего СССР, у них как бы массово, достаточно массово, вот приоритет такой, вот, ну, они предпочитают именно вот Нетаньяху или, допустим, правые партии, или там какие-то силовые решения. То есть есть какой-то такой вектор вот в советской, постсоветской
эмиграции? Сейчас очень много расскажу, Значит, русскоязычная улица, так называемая в Израиле, имеет порядка 15 мандатов. Кто говорит 18, кто говорит 15. 15 лет сейчас поделить на 3
это
части.
Это депутаты из 120 депутатов Кнессета, да, об этом речь?
Нет, да, это потенциал голосования, да, угу. Потенциал голосования. 5 из них входят в партию Ликуд, Нетаньяху. Это люди, которые вот, лично Нетаньяху доверяют и голосуют. Угу. 5 из них идут Либерману, убедительно.
Да.
Это тоже право. То есть 10 из 15 это право. Можно сказать, что русскоязычный избиратель, он больше право, чем лево. Остается 5, это более либеральные. Опять же, из них большая часть уходит центристским партиям, партии там Ганса, Лапида, иногда они вместе, там партии меняются, в общем. И есть какой-то процент, который уходит даже в очень достаточно левые берега. Но их действительно меньшинство. Если упростить все, то можно сказать, что процентов даже не 60, а 70 русскоязычных, угу, голосуют все-таки больше по правый лагерь. Угу. Учитывая там право центристов.
Я просто усматриваю такую параллель с тем, что у нас тут в США происходит. Вот там у вас они Нетаньяху любят, здесь они Трампа любят. И вот так как-то и тоже такая склонность вот больше в эту сторону, чем в ту, или там к центризму. Я понял. Хорошо, то есть все-таки мы как вот народ, как бы, да, который ушел, так сказать, отпусти народ мой, вот мы как ушли оттуда, да, у нас все-таки склонность такая к, ну, скажем так, правая, не центристская, не там либеральная, а все-таки мы такие, как группа такие мы
правые. Я, разумеется, говорю сейчас о том, что было до 7 октября, потому да, что в военное время делать социологические опросы, дело такое, это сейчас все на нерве. Понятно, что сейчас 99% правых, причем радикально правых.
А, вот так.
Ну, это...
Понял. То есть в конкретной
этой ситуации. Никто не говорит, я сомневаюсь, думает. Может быть, кто-то и думает, но сказать точно не хочет. лично о том, что давайте все-таки жить дружно, как-то примириться. Сейчас такого нет вообще на повестке дня. Я могу сказать по себе, я достаточно либеральный человек в своих взглядах.
Да.
Но есть же какой-то еще инстинкт самосохранения. Понимаешь, ты можешь сто раз уважать какие-то ценности, вообще человеческую свободу слова, но когда тебя убивают, ты должен защищаться и стрелять обратно. Я помню, когда-то совсем был молодой, работал перед службой в армии месяц на заводе, на производстве. И мы там сидели с парнем, который работал после армии уже. И он был как мой старший товарищ. Мы там сидели смену 12 часов и нанизывали какие-то детальки на шампуры. Была очень скучная работа, мы очень много разговаривали по этому. И он мне рассказывал, что он когда-то со своими ребятами там перешел на пересменку, ну, на территориях, где-то какой-то объект они охраняли. Как только пересменка закончилась, те ребята уехали, и на них напали со всех окрестных домов перекрестным огнем. В общем, и им пришлось вызывать вертолеты для подкрепления, чтобы просто убрать все дома вокруг. Потому что их там было всего там 7 человек, они еще не обосновались, и на них так напали. Он в этой перестрелке убил несколько людей. И вдруг я впервые увидел перед собой человека, который сознается в том, что он убил людей. Там неважно, террористов, не террористов, да. Людей. И я ему говорю: слушай, а как ты с этим живешь? О чем ты думал, когда ты стрелял по людям? Знаешь, когда в тебя стреляют, ты не думаешь об этом. Вот нас сейчас стреляют. Мы не мыслим так, как мыслили до 7 числа. Надо просто понять. Вот так сейчас мыслит Израиль.
Такой вопрос задам. Мы видим... Вот я много всякой там литературы смотрю, да, периодики и так далее. С одной стороны, протесты где-то вот идут, там пропалестинские такие протесты, но я когда смотрю, кто там протестует, там только, собственно, палестинцы и протестуют, ну, арабы там, в этом смысле. То есть там не то, что...
Полезное дело.
Ну, уж или хуже, чем полезное дело. Бывает гораздо хуже, но дело не в этом. Там не, к ним не примешивается кто-то, американцы пошли там вместе с ними там. С другой стороны, я смотрю, значит, вот произраильские в поддержку Израиля демонстрации, ну, тоже там, я не вижу там особо, чтобы там были не евреи. То есть, как-то так получается, что, ну, вот, не вовлекаются такие широкие массы. Хотя, безусловно, на уровне демонстрации не вовлекаются, на уровне просто поддержки там и так далее. Мы это видим хорошо. В Израиле, вот вы живете. Вы видите, что там кто-то с вами? Или ощущение такое, что весь мир против вас? Или вы говорите, ну вот на уровне там политиков там вроде бы ничего, а вот на уровне там граждан там... Ну что вот вы чувствуете с точки зрения поддержки или неподдержки? И важно ли это?
Во-первых, безусловно, важна поддержка, особенно в государствах, где есть демократический строй, потому что от состояния улицы зависит решение правительства. Там,
да.
Если не моментально, то в долгосрочной перспективе так точно. Во-вторых, есть чисто человеческая обида, когда мы тут переживаем такие жуткие дни, а люди там говорят: а вот покажите доказательства, что мы ни одной отрубленной головы ребенка не видели. Но все это, конечно, ожидаемо. Израильтяне, народ пуганы уже не раз. Мы уже не раз видели эти демонстрации. Я не могу сказать, что кто-то падает в обморок и говорит: ай-яй-яй, как что так? Да, действительно, масштабы сейчас побольше. Иногда вот эти вот кадры масс там в Иордании или в Ливане, они кажутся очень большими и пугающими. А вдруг они прямо к нам побегут сейчас все. Да? Но я не считаю, что... Я, глядя на эти кадры, вот, не считаю, что это чисто израильская проблема. Посмотрите, как 100 тысяч человек выходят поддержать где-то убийц в Лондоне. Это проблема Англии, Лондона. Понимаете? Это же люди, которые ведут борьбу с западной цивилизацией. Эти люди, которые пользуются благами этой цивилизации, но ее ненавидят изнутри. Я вот жду момента, когда люди в аэропорту Хитроу наконец поймут и зададутся вопросом: а почему это мы так долго стоим на проверку в ручной кладе? Неужто ли евреи пытались не раз взорвать самолеты и поэтому установили везде такие проверки?
Я хочу сказать, что самые жуткие проверки, это когда в Израиль приезжаешь. То есть там 2 часа тебя мурыжат, просто задавая там 3-4 вопроса по кругу. Там,
такие евреи виноваты в этих проверках?
Нет, я, не пытались... я просто рассказываю там, как, восприятие. Ну, так, да.
люди об этом думают вообще? Они не думают об этом. Они даже не досуживаются, чтобы... Я не могу винить всех людей, просто... Ну, мы такие, мы себя переоцениваем в плане развития вида Homo. Да. Мы массовое все-таки существо, мы толпа. И я действительно готов признать, что абсолютно не разбираюсь в конфликте там, Эфиопии, Эритреи, Судана. Вот я даже не знаю, кто там с кем воюет и почему. Я думаю, что для кого-то мы такие же. И поскольку вот его там товарищ или ему идет на демонстрацию, он с ним пойдет. Там, пропалестинскую, или ему сказали, что там вот бедные дети в Газе, он не задается двойным вопросом, а что сделали из Газы так, чтобы по ним стреляли. Понимаете? Добавить к этому еще слово антисемитизм, о, евреев, пойдем бить, конечно. И вот, поэтому эти массы, они не так сильно пугают, потому что они идеологические, не глубокие. Они как футбольная команда, нет, наоборот, футбольная команда более идеологические, глубоко, потому что там как бы с детства хотя бы ты за нее болеешь и знаешь состав. А тут люди идут просто поболеть конкретно вот за эту команду, не зная даже играющих игроков. Понимаете? Вот в чем разница. Я так на это смотрю.
Я много лет наблюдаю вот эти периодические конфликты, которые там возникают, обострения, да, с Хамасом там и так далее. И я хочу сказать, что я никогда, я не помню, чтобы на уровне лидеров государств западных была такая однозначная, абсолютно однозначная и жесткая поддержка Израиля. Такого не было никогда. И вот из того, что я помню, ну и у меня такое...
Обычно Израиль не выпускает кадры своих трупов. Это делается из уважения к семьям. На этот раз нам не оставили выбора, потому что эти кадры сняли и опубликовали арабы. Хамас таким образом пытался не только убить людей, которых смог убить, но потом убить души тех, до кого он не добрался. Таким образом он лишил себя вот этого международного зонтика защиты. Во многом. Не полностью, как мы видим. Но, по крайней мере, лидеры стран получили эти кадры. Да. Видели, что там происходит. И я думаю, что этим многим объясняется.
Я думаю, что тут некоторый перекос еще есть. Вот какой. Вот западные СМИ, например, да, они показывают... Они типа объективные. Вот, да, вот там разрушенное здание там, в Ашкелоне, разрушенное здание в Газе, там плачут на похоронах еврейские мамы, здесь плачут арабские мамы и так далее. И вот это вот там видно, что это как бы такая на стейджинг такой, да, как сказать, специально там для фото там, и так далее. Вот они, как они там вот это, ребенка несут там, или еще что-то, вот это вымазанное краской, как вы говорите. Хотя понятно, что есть люди погибшие реально и так далее. Но если бы вот эти вот, то, что арабы там снимали, палестинцы, там, террористы хамасовские снимали, если бы это показывали в CNN и в Фоксе, и там вот это вот по всему миру, мир был бы другой, понимаете? Вот то, что не показывание вот того, что там было. И говорит, а где он? Да, все, действительно люди, а где? Нет, вы говорите, да, вот там отрезали, там что-то, а где? Ну и где же это все, понимаешь? И
он должен... МИД Израиля выпустил на своем твиттере, вот видно вчера же отрезанная голова женщины. Еще какая-то опеленная такая масса, которая еще непонятно было что, вчера наконец разобрали, что это 2 позвоночника взрослого человека и 7-летнего. То есть там родитель обнимал ребенка, их заживо сожгли. И тогда эти кадры есть, и, кстати, публикует МИД не в Израиле, а публикует именно... На своем твиттере, то есть это не публикуется в израильской прессе. Понятно, что израильтяне могут это увидеть через соцсети. Но это делается как раз для того, чтобы показать, ребята. Израиль провел вчера брифинг для иностранных журналистов, на которых он показал вот эти все кадры. На этот брифинг был запрещен вход с телефонами, мобильными, с камерами. Опять же, из уважения к семьям погибших. Говорить о том, что израильская военщина аморальная и совершает военные преступления, это, ну, я сейчас очень мягко скажу, это просто непонимание действительности. И нежелание понять. Я служил в израильской армии срочником. Я знаю, как нас инструктировали. У нас был инструктаж сохранить жизнь. Сохранить жизнь любого мирного населения. У нас есть добро не выполнять приказ командира, если он дает приказ стрелять по мирному населению, или приказ, который, по нашему мнению, будучи простым солдатом, может наверняка привести к гибели мирного населения. А также сохранить свою жизнь. Попадая в плен, мы должны сказать все, что мы знаем, чтобы сохранить свою жизнь. В Израиле очень высока цена жизни. И наши враги видят в этом слабость.
Конечно. Можно брать заложников, можно выменивать на одного этого солдатика, можно выменить 1000 людей из тюрьмы, конечно. А для них это очевидная слабость, можно на ней сыграть.
Вот увидите, что правила поменялись.
Окей.
То, что было, не то, что будет. Эта фраза была сказана, по-моему, министром обороны впервые в начале войны, и она продолжает фигурировать. Это некий такой слоган этой войны. То, что было, не то, что будет.
Тема заложников, давайте я спрошу. То есть, при всей болезненности, как бы ее, да, но нельзя же, вот, допустим, там не, в итоге не проводить вообще никакую наземную операцию, да, в опасении того, что пострадают заложники, или что могут сорваться переговоры по освобождению заложников, или там какой-то части заложников, или еще что-то. Они для этого и брали, собственно, правильно, чтобы вот, как бы за ними там как-то прятаться. Значит, скажем так, этически, да, то есть вот. Вот как народ, да, вот мы говорим, мы народ, это наши люди, они там в заложниках и так далее. Если мы будем проводить наземную операцию, скорее всего, они погибнут. Так же получается. Вот такая дилемма возникает.
Дилемма жуткая. Это очень сложный вопрос. Я, как и все мы, не знаю все картины. Я только знаю из новостей о том, что делаются какие-то шаги, предпринимаются усилия по освобождению заложников. И я знаю, что израильское общество очень ждет этих людей и искренне верит и надеется, что они все вернутся домой. Я достаточно рано перестал верить в Деда Мороза. Я в 4 года уже нашел подарочный пластилин и шкафу родителей накануне канун Нового года. Но в умении израильских спецназовцев, израильских масадовцев и прочих людей творить чудеса я до сих пор верю.
Okay.
Я думаю, что вот не только я в это верю. Это наш Дед Мороз.
Ну что же, хорошо.
Потому что рационально просто так сказать, как это сделать, мы не знаем как. Тут нужно что-то на уровне разум повыше, чем среднее знание. То есть должны быть какие-то еще факторы. Я не знаю, какие еще у Израиля есть рычаги давления. Понимаете, о чем я говорю? То есть то, что видно из кабинета премьер-министра или главы Моссада, это не то, что я вижу, буду смотря израильские выпуск новостей или даже разговаривая с коллегами в армии. Угу. Нам это всем очевидно. Я надеюсь, что есть вот эти вот рычаги, вот эти волшебные палочки, которые могут все-таки эту ситуацию каким-то образом разрулить.
Ну, дай бог, конечно, что ж сказать. Хорошо, значит, спасибо большое. Может, мы еще там вернемся, да, там поговорим. У меня, кстати, такой вопрос возник так уже между делом. А у вас вот, допустим, гастроли ваши. Это где-то есть такое место, где можно прийти и сказать, ну-ка, пойдем там сходим, вот посмотрим там, посетим концерт. Может, вы там в Сан-Франциско?
Да, я выступал у вас там в Пало-Альто, где еще там. Ну, в ваших краях там выступал.
А расписание раз. Есть какое-то, вот, чтобы заранее сказать, о, вот там через 3 месяца приезжает человек, там пойдем купим билет?
У меня сейчас нету американских новых дат гастрольных. Так. Вообще, я сейчас пока приостановил деятельность, это не для этого. Но мы, в принципе, планировали на район весны. Поэтому я вам отправлю, когда будут даты.
Давайте.
Собраться. Вот, у меня там и друзья живут, и я там просто люблю бывать, путешествовать, и публика там хорошая, поэтому обязательно.
Ну что же, хорошо, ладно. Значит, вы мне только сбросьте ваши координаты, там, где, чтобы люди могли прийти посмотреть там, на вашу деятельность, там, юмористическую, да, Инстаграм, там, я не знаю, там, что у вас есть.
Ну, смеяться наконец. Это концерт не такой серьезный. Я все-таки
А вот
доставляю часа
95-й
полтора.
квартал, вы там и с Зеленским там когда-то, нет? Там общались.
Да,
Okay.
конечно.
Хорошо.
16 декабря до войны мы с ним виделись последний раз вживую.
Уже в должность президента.
Да.
Ой, как тесен мир-то. Вот, друзья, видите, как через одно рукопожатие там, пожалуйста, Зеленский. Ладно. Давайте, спасибо большое. И
Вам тоже спасибо.
вот
Давайте пусть нам тут.
я просто хотел, чтобы ребята, которые смотрят, наблюдают за этим, чтобы какая-то такая, ну, как-то личное впечатление. Вот человек живой, да, вот он там живет. У меня только к вам просьба будет, я ссылочку пришлю, а там, наверное, вопросы какие-то будут. Ну, просто просмотрите, если там будут что-то спрашивать, там что-нибудь скажите.
Да, хорошо. Но я, кстати, хочу пригласить, если вот можно. Я последние 2 года где-то снимал документальные фильмы там, про Идыш, про Иудею, Самарию. Вот мы сейчас
С ума сойти.
заканчиваем еще
Так. А где они?
монтаж фильма. Они все на Ютубе, их можно. Вот, Илья Акселерот, Идыш, например, получить все эти фильмы сразу. Или Илья
Так.
Акселерот, Иудея, Самария. Там, с моим участием, я как режиссер снял фильм, в котором Андрей Макаревец с женой и Инат путешествует.
Так.
Мы еще его не выпустили до конца, но он там скоро появится. Я совсем перед началом войны собирался выпустить фильм из Украины, уже смонтированный, готовый, оттитрованный.
Так.
Но после начала войны в Израиле этот фильм будет перемонтирован, и я туда все-таки добавлю историю, которая все-таки, ну, аналогична где-то, да, вот проведу аналогии. Я тоже комик, который тоже, видимо, изменюсь после этой войны, это как бы будет часть фильма, я чуть позже выпущу. Но вот если вы хотите со мной познакомиться, то помимо юмористических роликов, которые много там разных в
Так.
YouTube, посмотрите, мне будет приятно, потому что это достаточно молодое мое начинание.
Сделаем обязательно. Но это
Спасибо.
какая-то некоммерческая деятельность, да? То есть просто вы так снимаете, потому что хочется сказать что-то.
Когда? Например, есть часть фильмов, которые они заказывают, ну, заказываются, мы это указываем, то есть там
Да.
Еврейский конгресс всемирный. Украинский фильм, это была моя инициатива. Я просто хотел вот снять своих друзей. И я очень переживал, не знал, какой вклад я могу внести в это, в разъяснительную работу, в том, чтобы показать большому количеству людей действительно трагедию культурную, которая там произошла, помимо того, что мы слышали из новостей. Это уже моя инициатива. Ну, у меня сейчас есть еще планы, которые уже связаны с нашей войной. Но документалистика для меня это еще один инструмент рассказывать людям, скажем так, то, о чем я искренне верю. Я рассказываю только, я не делаю ничего заказного. Даже то, что меня заказывают как кино, я говорю, я в эту вашу тему углублюсь и покажу, как я ее вижу. Но ни в коем случае не буду делать так, как вы хотите, потому что, наверное, единственный мой сильный такой инструмент – это искренность и в юморе,
Хорошо, хорошо, конечно.
и фильмы. Поэтому, да, поэтому они искренне, все искренне
У меня есть
сделаны.
плейлист на канале в YouTube. Значит, я когда-то записал там про язык идиш. Ну, там каполов. Несколько там слов, там выражений. У меня идея была такая, чтобы люди, когда комментарии пишут, да, чтобы они не писали там вот такое, там халоймас. Вот, я объяснял смысл этих слов там и так далее, и так далее. Но нет, не пошло, в комментарии не пошло. То есть так, посмотрели. Ну, хорошо, ладно. Спасибо большое. Значит, мы тогда не
Спасибо вам
прощаемся, мы не
тоже.
прощаемся, да. Что говорите? Слышно, да, у нас?
Да.
А, да, вы начали что-то говорить об этом.
Нет, все равно.
Ну хорошо, тогда мы, значит, прощаемся и не прощаемся одновременно по-еврейски. И, значит, всем, кто нас смотрел, тогда спасибо большое. И я все ссылки, которые найду, все помещу в описании к видео. Все, до свидания.
Спасибо.